тогда возникает вопрос, кто же есть у нас сейчас, кто может представить русскую литературу перед вечностью, представить ее, так сказать, на мировом уровне достойно, то чаще всего называют как раз именно Сорокина. Он регулярно входит в число авторов, претендующих, ну, не регулярно, а периодически он его включает в эти букмекерские списки претендующих на Нобелевскую премию. Он идет обычно в самом конце с рейтингом, по-моему, 1 к 50. Выдвигался ли он реально или нет, мы можем узнать только через 50 лет, как я уже не раз говорил по поводу Нобелевской премии. Но так или иначе, вот Сорокин это, да, он может представлять Россию за рубежом. Пару лет назад он вошел в шорт-лист так называемой международной букеровской премии. Я уже объяснял про английский букер, что есть вот основная английская букеровская премия, которая вручается за произведение англоязычного писателя, вышедшего в этот год, а есть еще у нее так называемая International Booker Prize, основная Main Booker Prize. Она вручается какой-нибудь из авторов, которые переведены на английский язык, и вручается по факту заслуг. Вот буквально в году, по-моему, в 11-м, она сейчас раз в два года, Сорокин на нее претендовал, но не получил. Он вошел в шорт-лист. Интересно, что где-нибудь в 90-е годы Сорокин считался скорее исключительно экспортным автором. То есть, наверное, его известность и популярность в Германии была в какой-то степени больше, чем в России. Хотя это тоже, наверное, были узкие какие-то круги людей, интересующихся современной русской литературой. И даже совпал забавный казус. Буквально где-то в середине нулевых в Германии была довольно популярна писательница Полина Дашкова. Ну, автор таких, как сказать, ну, наверное, наиболее изящный из авторов, работающих в жанре женской детективной прозы. Вот, она была довольно популярна в Германии, у нее были, ну, сравнительно неплохие тиражи, она даже получила какую-то премию за детективный роман, и немецкая переводчица и специалист по русской литературе объясняла этот успех следующим образом. Все думали, что русская литература это или Достоевский, то есть что-то совсем возвышенное, сложное, философское, или Сорокин, что-то совсем уже такое постмодернистское, как-то сложно воспринимаемое, а тут оказалось, что русские могут писать и про, вот, так сказать, про детективы, про убийство, про любовь, про расследование, про обычную жизнь. Так или иначе, ну, это скорее, да, скорее анекдот, но действительно Сорокин был довольно популярен в Германии в 90-е годы в университетских кругах. Творчество Сорокина, есть у него разные интерпретации, как его можно интерпретировать. Если мы берем ранний период его творчества, где-то до 2006 года, ну, первый период ему ранний, впрочем, эта тенденция и сохранилась, основным предметом его, так сказать, рефлексии был жанр производственного романа. Филологи считают, что социалистический производственный роман и вообще литература социализма это в основе его лежит обряд перехода из одного состояния в другое. Ну, то есть некий коллектив, сопротивляясь разным внешним силам, это может быть природная стихия, да, ну, там, строительство завода или электростанции где-нибудь глубоко в каком-нибудь тяжелых природных условиях. Или наоборот, это внешние враги, это разнообразные шпионы, вредители, или внутренние враги, но какие-то, значит, сватажники, ну, уже люди, да, а не природа. Некий коллектив, он преодолевает все эти неприятности, справляется с этими врагами, с стихийными или человеческими, но для этого должно произойти некоторое символическое жертвоприношение. Вот кто-то, какой-то герой должен погибнуть, герои должны как-то поступиться какими-то своими, возможно, принципами. И дальше они благодаря этому обретают новый статус, социальный и идеологический. Что же касается Сорокина, то у него такому вот этому самому жертвоприношению язык подвергается в первую очередь. Другое дело, что перехода не происходит. То есть герои остаются в том же статусе, что и были до этого. Сорокин сам довольно смешно писал в одной из статей о том, что его язык, что он пишет по канонам официальной советской литературы среднего уровня, как если бы роман вышел в каком-нибудь калужском издательстве. Вот. Самое смешное, что действительно я пытался найти эту цитату и нашел сайт, несколько раз находил сайты калужских издательств, которые, видимо, не подозревают вот этой формулировке. Но действительно, это довольно известная фраза для описания такого усредненного языка советской казенной литературы. Это калужское издательство. В центре внимания Сорокина в первую очередь находится язык. Язык описания. И удивительным образом, если в, там, не знаю, в 80-х, в 90-х он пародировал, ну так это не совсем пародировал, он скорее препарировал советский язык, то оказалось, что он и дальше он это продолжил делать и в нулевых, и в десятых, и оказалось, что советский язык никуда не ушел. Нам-то казалось, что у нас язык поменялся, но если смотреть по Сорокину, то язык остается ровно на том же самом месте. До середины нулевых объектом его исследования были скорее какие-то вечные мифы. В середине нулевых он обращается к такой, значит, суровой повседневной реальности. И перелом его, переход из одного состояния в другое происходит после выхода романа «День опричника», который наиболее, наверное, как сказать, наиболее был известен из всех романов именно вот в середине нулевых, хотя там до этого было и «Голубое сало», и так называемая «Ледяная трилогия» с «Голубым салом» и, значит, оперы «Дети Розенталя», связаны громкие скандалы, значит, вплоть до Государственной Думы обсуждалось требование запретить книги Сорокина, где-то, значит, предшественники «Движения наши», «Агнцы, идущие вместе», бросала книги Сорокина в гигантский игрушечный унитаз во время каких-то своих уличных шествий, значит, были проекты по «Те же самые идущие вместе», предлагали обменивать книги Сорокина на книги хороших с их точки зрения писателей. Какой-то, то есть при этом злые языки поговаривали, что это все может быть похоже на какую-то, значит, кампанию по пропаганде литературы. Другое дело, что люди, знающие Сорокина, рассказывали, что на него это оказало очень тяжелое психологическое воздействие, что он не очень привык быть в центре внимания. Он довольно нелюдимый человек, то есть он очень приятный в общении, но он никогда не рвется к этому общению, он скорее предпочитает писать там, своей, у него какая-то задача во внука, вот он предпочитает писать там, и это не публичный писатель, которому необходимо для того, чтобы почему какие-то идеи для книг, встречаться с писателями, общаться с читателями, общаться с людьми, как-то выходить в город. Он скорее одиночка, он довольно редко дает интервью, практически, по-моему, никогда не встречается с читателями. Его редкие появления — это когда ему в очередной раз не вручают какую-нибудь премию. Действительно, у Сорокина какая-то очень неудачная именно судьба. Авторской премии. Да? Он дважды был второй на большой книге, ни разу не получил Букеровскую премию, хотя несколько раз мне претендовал, собственно говоря, один раз в единстве, что один раз он получил за повесть «Метель» премию «Нос». Соответственно, «День опричника» — это появление, которое странным образом переместило Сорокина из числа писателей таких, как сказать, андерграундных, из которыми власть, ну, если не напрямую, то, по крайней мере, на уровне каких-то своих маргинальных представителей борется, в писателя, ну, не то чтобы официального, но, по крайней мере, официально признанного. При том, что парадокс в том, что «День опричника» был гораздо более злой и актуальный роман именно по отношению к власти. Если кто не читал, я сейчас вкратце перескажу, о чем, собственно, роман «День опричника». Понятно, что если в произведении есть слово «день», то оно отсылает нас к одному из великих текстов, описывающих день человека. Это или «Один день» Ивана Денисовича Солженицына, или «Улисс» Джеймса Джойса. Ну вот тут, в данном случае, в качестве главного героя выступает опричник. Действие разворачивается в России, ну, тогда, 2006 год, казалось, мы все надеялись, что отдаленного будущего, где восстановлена монархия, где Россия отделилась от всего остального мира новой стеной, где, значит, процветают крайне традиционные ценности, базирующиеся на религии, где каждому человеку предоставлен выбор. Всех товаров и услуг есть ровно две категории. Конфеты такие и конфеты такие. Водка такая и водка такая. Пожалуйста, можно выбирать, но только из двух вариантов. И, собственно, значит, Латин описывается один день опричника, такого представителя сверхэлитной царской спецслужбы, которая, в общем, с одной стороны, имеет право карать изменников, убивая, насилуя, пытая их прямо на месте, ликвидируя, а с другой стороны, совершенно очень хорошо печется о своем кармане. Парадокс заключался в том, что в какой-то момент у людей, читавших роман, сложилось ощущение, что в тех инстанциях российских, где принимаются решения, но мы всегда предполагаем, что есть некоторые инстанции, принимающие решения. Ну, чаще всего это место называется администрация президента. Ну, или, я не знаю, какое-нибудь еще более секретное, овеянное, не секретное, какое-то овеянное, какой-то зловещей славой организация, то ли встроенная в структуру власти, то ли не встроенная. Но вот создалось полное ощущение, что, принимая какой-нибудь очередной закон, там открывают сейф вот в этой самой конторе, достают томик Сорокина, открывают там страницу там, 176, на которой лежит закладка, смотрят, так, мы дошли до страницы 176, следующая у нас страница 177. Что там Владимир Георгиевич написал? Ага, значит, запретим то-то и запрещают то-то ровно потому, как это было описано в сахарном, сперва в Дне опричника, а потом в продолжении этого произведения, романе «Сахарный крем». При этом, опять-таки, в центре того, что интересует Сорокина, то, что он препарирует, не мы, не реальность, не какие-то не политические институции, а язык, а форма его применения. До идеала этот прием был доведен в последнем крупном произведении Сорокина в романе «Теллурия», который состоит из 50 разных текстов разных жанров. То есть, в принципе, «Теллурия» вышла в 2013 году. Это 50 самых разных по жанру фрагментов, которые, видимо, относятся к тому же самому миру сахарного дня опричника и сахарного крема, только уже после краха вот этой новой Российской империи, которая была описана в первых двух произведениях. Как я уже описывал на примере Пелевина, в России отношение к писателю это не в смысле, вот он там, больше, чем писатель, это даже еще хуже. Это, среди прочего, человек, от которого ждут, что он будет толковать реальность, а главное предсказывать. После того, как казалось, что Сорокин предсказал реальность в «Дне опричника» и в «Сахарном кремле», от него ждали каких-то новых предсказаний о том, что же будет дальше с Россией. И, конечно, когда читателю предстала та самая картина развалившейся империи, где есть государство на любой вкус, включая отдельное государство сталинистов, которые живут за счет внешнего туризма, или же какие-то самые разные виды, есть монархии, есть республики, более того, на такие же куски раскрошилась Европа. Вот. Все ужаснулись, я думаю, неужели все будет так же, как описал Сорокин, но пока странным образом те протогосударственные образования, которые имеют место быть на востоке, юго-востоке Украины, они очень напоминают некоторые из описанных Сорокином в романе «Теллурия государственных образований». То есть странно, опять он угадал, только вот не у нас, а у соседей. Но, конечно, в центре опять-таки этот самый язык, опять жанры, опять способы коммуникации, которые Сорокин. Вот странно, да, я сказал, что он человек, который не производит впечатление того, кто вот, не знаю, ходит по улицам и записывает разговоры. Но, в общем, это сильно очень похоже на то, как мы разговариваем. Сорокин с каким-то Гаруном Аль-Рашидом, который тайно бродит по улицам, тайно заходит в наши чаты, тайно читает наши блоги, видит переписку. И все это вываливает, демонстрируя нам, насколько же мы косноязычны, насколько же мы отвратительно отвратительно бессмысленно, просто хотя бы на речевом уровне, насколько же мы, что ли, вот, ну, убоги, в общем, по-своему. При этом, конечно, это такая теллурия, это удивительная энциклопедия жанров, где есть и что-то вроде, можно то, что назвать коротким романом, сведенным до размера рассказа, есть и чат, есть и репортаж, есть и газетная статья, есть и сценарная заявка. Конечно, газеты, язык, газетный язык прессы, это постоянный предмет издевательств Сорокина, как напрямую он выводит, он, значит, изящно пародирует разные речевые и журналистские приемы, так и с более такой, с одной стороны, изящной, с другой топорной игрой. Дело в том, что практически в каждом романе Сорокина выведены под узнаваемыми псевдонимами самые разные люди. То есть там в «Дни опричника» был и Михаил Леонтьев, и упоминался косвенно Федор Бондарчук. То есть самые разные люди из мира, и писатели, и критики. С другой стороны, что кажется, никто еще на Сорокина не обиделся за это, потому что, в общем, когда Сорокин про тебя пишет что-то плохое, наверное, это есть почет. Вообще, наверное, стоит будет сделать какую-то отдельную, ну, не встречу нашу, а какую-то там посвятить часть одного из выступлений рассказом о том, как разные писатели друг друга описывали, выводили в художественных произведениях, хорошо или плохо, но это в другой раз. Я упустил еще одно произведение Сорокина, это повесть «Метель», которая вышла в 2010 году между «Сахарным Кремлем» и «Теллурией». Этот роман тоже, это повесть, ну, повесть или короткий роман, тоже скорее относится к тому миру, в котором же есть, к которому относятся и «День опричника», и «Сахарный Кремль», и более поздняя «Теллурия». Это история доктора, который едет отвезти лекарства в деревню, его везет некий мужик-извозчик, доктор-интеллигент, мужик, понятное дело, мужик. Они едут через метель, они встречают каких-то разных персонажей и странные аномалии. В итоге мужик умирает, а интеллигентов спасают китайцы. Некие такие довольно странные персонажи, которые едут на огромной лошади размером в дом, везут, ну, едет некоторый караван. Когда, собственно говоря, ну, наверное, если говорить упрощенно, то в этом выведена и спародирована та самая вековая надежда русской интеллигенции, что она кому-то нужна. Что вот мужик, может, он и пропадет, а интеллигенция нужна, и ее кто-нибудь спасет. Но опять-таки в этом самое интересное в «Метели» это то, как Сорокин работает с материалом русской классики. Он уже до этого использовал русский роман в романе, который назывался «Роман». Это произведение, по-моему, относится к концу 80-х или к началу 90-х. Здесь Сорокин показал, что он также может легко обращаться с материалом русской классики, как и с, там, не знаю, ну, там, от Пушкина до Толстого, и, может, даже позднее, там, не знаю, до Платонова и Булгакова. И, конечно, отдельное удовольствие – это находить какие-то следы там, других произведений в «Метели». Но, конечно, тут удивительно безупречная языковая игра, в общем-то, поражает. Другое дело, что каков итог этой игры? Ну, вот пародирование этого самого тезиса о том, что интеллигенция надеется, что она кому-нибудь пригодится. В этом смысле сейчас Сорокин, так сказать, после «Теллурии» он молчит, и каждый раз, когда между романами возникает пауза, и он молчит, это молчание кажется удивительно зловещим. Ну вот, так сказать, какой следующий наш собственный кошмар, он ткнет нас лицом, там, прождав 2 или 3 года. Ну, может быть, через год мы дождемся нового произведения, и, может быть, наконец-то оно будет оценено по совести и получит первую большую книгу. А так, да, действительно, было удивительно. Он сам это произнес, выступая в прошлом году когда ему присудили второе место, он сказал, ну да, говорит, даже непонятно, что это хорошо или плохо, когда два раза подряд, значит, второе место. Вот, так несколько кратко и сумбурно я рассказал про роль Сорокина в современной русской литературе, а теперь перейдем, собственно, к 2005-2006 годам. Это был такой странный период, когда вдруг литература стала удивительно модным делом. Дело в том, что тогда, сейчас кажется, на эту тему немножечко забили, но одной из таких сквозных формулировок, которые всегда использует российская власть, это поиск национальной идеи. Как сейчас помню, впервые об этом задумался в 96-м году брат Анатолия Борисовича Чубайса, Игорь Борисович Чубайс, который объяснил, что сейчас вообще главное найти русскую национальную идею. Так как-то уже у нас все хорошо, но вот осталось только найти идею. И, собственно, на протяжении, собственно, вот с 96-го года по 2015 год, скоро будет 20 лет, как эту национальную идею ищут. Ищут, найти не могут. И вдруг, неожиданно, где-то в 2005-2006 году она почти что появилась. В удивительно странном, правда, виде. Всерьез тогда решили, что русская национальная идея может быть тяга к роскоши, развлечениям и трате. Об этом всерьез, ну как-то понятно, что об этом там говорилось не на заседаниях Государственной Думы, не в кабинетах правительства, но это всерьез дискутировалось в каких-то квазиинтеллектуальных кругах. И вот, наверное, самым ярким проявлением этой удивительно странной национальной идеи было рождение русского гламурного романа. Ну, он тут, конечно, немножко как морская свинка, которая произошла, не свинка и не морская. Вот он тоже не совсем роман, не совсем гламурный. Ну, окей. В принципе, гламурный роман – это есть прямое продолжение городского романа. То есть, вот этой самой городской прозы, которую я рассказывал примитивно к Англии. И, конечно, ее бы, вот этого жанра бы не состоялось, если бы не было бы традиция английской литературы подобного рода, ну, во главе с Бриджит Джонс, но и тогда довольно массово начали переводить на русский язык английский, американский мейнстрим, посвященный, ну, сказать, жизни современного горожанина. Этот горожанин живет, ну, понятно, что он живет в квартире, он работает на какой-то работе, которая не связана напрямую ни с производством товаров группы А, ни группы Б, ни медицины, а чаще всего какой-нибудь, не знаю, рекламщик, офисный клерк, самое лучшее значение этого слова, может быть, дизайнер, ну, то есть, как бы, человек, который напрямую не производит ничего материального, скорее всего. Соответственно, вот там, также в те годы стал безумно популярен французский писатель Бельведер, который воспел в своем романе «99 франков» мир гениального рекламщика, креативщика, создателя рекламных слоганов и рекламных продуктов. Бельведер постоянно приезжал в Россию, среди пиарщиков ходили шутки, что московские, что вот есть французские писатели, которых очень сложно заманить в Москву, а Бельведера бы как бы не пустить в Москву уже сложно. То есть сперва был некий комплекс переводного мейнстрима, а потом задумались о том, чтобы сделать вот подобную уже, что стоит, наверное, начать уже писать подобную русскую прозу. Эти романы, в принципе, ну, они примерно одинаково компонируются. Итак, значит, есть этот самый герой, который работает в некоторой работе, которая не связана напрямую с производством чего-то материального. В принципе, от того, что он на следующий день не пойдет на работу, ну, наверное, мир не рухнет. У него есть какие-то сложные отношения должна быть немного запутанная личная жизнь. С деньгами у него, в принципе, все нормально. Ну, может быть, что он совсем как-то богатый, тратит их бессмысленно и бесконечно. Эти романы чаще всего веселые, оптимистичные. Может, хэппи-энд, может, наоборот, в конце герой умереть или, значит, расстаться с любимыми. Но, в общем, скорее они ставят перед читателем простые вопросы, и на которые можно найти довольно простые ответы. Хотя иногда их заставляют задуматься. Такая развлекательная, легкая проза, но не такая постыдная, как условный роман «Мягкой обложки», как «Иронический детектив». Наверное, первым, кто в этом самом жанре, ну, как сказать, прости господи, выстроил, была Оксана Робски, сейчас уже совершенно забытая, она внесла, подарила русскому языку слово casual, которое до этого, в общем, ну, было милым английским словом, никто особенно не использовал его в повседневной жизни, а значит, после выхода этого романа сразу же он стал самым популярным. Отличительная особенность, наверное, самая интересная особенность прозы Оксаны Робски в том, что в предложениях нету не больше 5 слов. Сразу вспоминается такой, даже не анекдот, а фраза из американского боевика: «Плоские шутки хороши тем, что помещаются даже в очень небольшие головы». Вот, вот 5 фраз – это оптимально для того, чтобы чтение никак тебя минимально задействовало твой мозг, и не надо стало тебя напрягаться. 5 слов, не больше, все нормально, вот так хорошо. Из романа в роман она разного рода серьезной нагрузкой описывала одну и ту же историю. Эта история, тогда тоже, собственно, появившегося слова, это история светской львицы с Рублевки. Ну, собственно говоря, Успенно-Рублевское шоссе, ну или Рублевское шоссе, Никольная гора, исторически было местом, как я понимаю, чуть ли еще не до царских, еще с царских времен, где жили люди чуть богаче, чем в других местах, что определяется исключительно географией. Москва-река течет с северо-запада на юго-восток, климат, воздух чище, соответственно, чем выше по Москве, чем чище воздух. Ну, там были, соответственно, дачи еще, по-моему, там были хорошие дачи еще, по-моему, в царское время, потом там были, соответственно, дачи вышеплатежных работников, а где-то, там, начиная с 90-х, туда стали заселяться и богатые, и очень богатые люди. Вот, собственно говоря, слово «Рублевка», оно было во многом, ну, вот, распиарено именно, оно было до этого уже неким известным местом, но распиарено оно было именно благодаря Робски и благодаря ее роману. Другое дело, что вот и у Робски, и у появившихся не имена, и у всего этого жанра русско-гламурной прозы была одна очень важная особенность. Эта литература появилась не на пустом месте. Начиная с 98 году рубль, сперва нефть, а затем рубль довольно сильно упали, а где-то года с 2002 или 2003, если я не знаю память, цены нефти стали расти. И вместе с ценами на нефть постепенно стало, ну не то чтобы, ну в общем, богатеть население. Один коллега описал это как, что из-за нефти у нас, наша страна представляет собой большой-большой котел с деньгами, из которого периодически, даже если ты как бы не очень подожди это усилие, что-то просыпается просто на тех, кто ходит вокруг. То есть так или иначе, понятно, что основные деньги достаются там избранным, но и остальным тоже что-то происходит. Если 90-е были временем хронически неуплаты зарплат на госпредприятиях, то в нулевых годах постепенно эти долги были погашены. Даже пенсии стали очень скромно, но расти. Появилось какое-то, росли зарплаты вот среди тех самых городских жителей, которые не производят ничего материального, а являются одновременно и героями, и читателями этой самой гламурной прозы. И когда эти деньги стали, когда эти деньги появились, возник вопрос, как их тратить. Ну, не знаете, там, на что, а как это должно быть организовано. Вот на что тратят деньги люди с вкусом, установленным в второсортных мейнстримовских романах. То есть, по сути, это то, с чего я начал занятие. Если высокая литература отказалась конструировать нового человека, то массовая литература, она стала конструировать человека потребляющего. Она стала объяснять, как правильно, в какие нужно рестораны ходить, там, не знаю, как нам нужно давать на чай, как нужно одеваться, а как одеваться не нужно. Могу сказать, что какой-нибудь стилист, работающий с аристократами, с королевскими домами, одобрил бы эти практики потребления. Но, тем не менее, все равно нужно было хоть как выбрать какие-то правила. Вот какие рестораны ходить пошло, а какие ходить более-менее ничего. Нужно было создать общество различий, потому что в обществе, которое развивается постепенно, эти различия формируются сами. по типу магазинов, в которых ты одеваешься, можно по человеку понять, в общем, там, какой социальной среде он относится. Если было знаменитое в 2012 году, была знаменитая американская шутка, что скажите, что вы едите, я скажу вам, за кого вы голосуете. Если вы покупаете еду в супермаркетах, где продаются только экологическую еду, то вы голосуете за Барака Обаму. Если вы едите дико жирные свиные ребрышки с соусом барбекю, то, скорее всего, вы голосуете за Джорджа Маккейна. Покупаете еду в магазинах по талонам соцпитания, то, скорее всего, вы голосуете за Хиллари Клинтон. По пищевым практикам можно было четко установить, даже потому что я сказал, понятно, кто люди из разных этих трех категорий. Но американское общество развивалось постепенно и пришло у каждого какой-то социальной группы свои пищевые, свои алкогольные, свои питьевые, свои одежные, свои культурные пристрастия. А у нас это все предстояло выработать. Создать общество различий. И вот эту странную функцию взяла на себя необходимо, потому что рано или поздно все это произошло. Но вот на себя взяла именно та самая мейнстримовская литература, гламурный роман, Робский, Минаев и прочие им подобные люди. Странным образом гламурный роман был еще и ренессанс романа производственного советского. Потому что как-никак, но вот эти самые люди хоть и не производили никаких материальных ценностей, но все-таки они где-то работали. И, в общем, этот самый гламурный роман, он довольно подробно описывает работу офиса во всем ее великолепии, русского офиса во всем ее великолепии и бессмысленности. В этом смысле раннее творчество Минаева, там тот же роман «Дуклес», по-своему прелестен тем, что это удивительно точная картина Москвы середины нулевых годов. С ресторанами, с какими-то, узнаваемыми персонажами, с главным врагом либо офисного работника, с завхозом. И понятно, что это довольно примитивный, в общем-то, скучноватый юмор, который какой-нибудь. И ситком на телевидении тогда еще не было российских ситкомов. Они только-только появлялись, дурной анекдот, шутка в интернете, из которых подчеплена была часть шуток в романе Минаева. Но это все узнается, да. Все, соответственно, узнавалось, что, кстати, напрочь исчезло из фильма по экранизации «Дуклеса». Вот там поместили этих вполне узнаваемых Москвы нулевых, вместо этого сделали абстрактный мегаполис, эта история могла произойти как в Сингапуре, так и в Будапеште, да где угодно. Был живой портрет Москвы. Этого всего не хватало. Опять происходит такая типичная для догоняющей культуры явление. То же самое, что было с детективными романами. Сперва обрушивается поток зарубежной прозы. Все очень хорошо, отличные сюжеты. Очень интересно посмотреть, как там у них на недозагнившем Западе. А потом хочется чего-то такого же своего, чтобы было узнаваемо. Чтобы вот не Бродвей, а Мясницкая. Почему Мясницкая? К примеру. То же самое тут. Почитали разнообразный Бриджит Джонс, захотелось что-то подобное. Вот там себя вполне узнавали, но хотелось прозу и героев, где напрямую все было помещено в наш мир, который такой же, с теми же улицами, с теми же деньгами. Получили. Наверное, в итоге ужаснулись. Жанр сейчас скорее мертв, чем жив. И, в общем-то, никому его не жалко. Но он создал, во многом способствовал созданию современного общества потребления. Кинематограф и сериалы очень сильно отставали. Они появятся гораздо позднее. Первые сериалы будут, собственно, тогда же, примерно, когда выходит роман Минаева «Дуклес», тогда же выходит первый первая довольно громкая российская адаптация американского сериала. Это «Моя прекрасная няня», аналог американского сериала «Нэнни». И прямо видно, как пытаются впихнуть в американскую, так сказать, сценарную основу российские реалии, и не получается. Да? Постоянно подчеркивается, что она девушка из Белева, а он то ли с Рублевки, то ли из центра. Продюсер той же Рублевки, то ли из центра. Ну, позднее Белева приобретет такую своеобразную окраску, но все равно непонятно, не то, нет такого еще расслоения. Другое общество по-другому устроено. А книжки, они описывали общество очень похожее. Наверное, вот именно этим самым был ценен русская массовая проза. Тогда же Евгений Гришковец, уже очень известный как именно драматург, сам себе режиссер, сам себе актер, человек театра одного актера, начинает активно работать и не только как драматург, но и как писатель. У него выходит роман «Рубашка», собственно говоря, ровно про то же. Там тоже самое есть эти самые практики потребления и бесконечные рассуждения о том, как нужно правильно ловить такси, и как разговаривать с таксистом, и где и нужно есть днем, и где нужно есть ночью. Вот это был очень важный момент. Общество училось есть ложкой и вилкой. Да, там, до этого ели только вилкой, например. А тут нужно ложкой, вилкой и ножом. Еще, может, даже вилочкой для устриц. Это очень забавный момент. Нигде в мире, ну, по крайней мере, там, не знаю, в развитых странах, в Европе, в Америке, литература такие функции выполнять не должна была. А у нас вот она и этим занималась, учила правильно ходить. Наверное, это самое интересное в российском гламурном романе. Останавливаться на отдельных произведениях, наверное, не стоит. Спасибо. Я начал играть. Что, спасибо за следующую встречу будет по расписанию ровно.